Говорит радио «Свобода», программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – «Нью-Йоркский альманах», «Опера, кино и деньги», «Романовы в США», «Американский биограф Достоевского». Во второй части «Американского часа» – культурно-политический «Нью-Йоркский альманах», в котором мы с Соломоном Волковым рассказываем о новостях культурной жизни, какими они видятся из Нью-Йорка. Соломон, я предлагаю начать наш сегодняшний разговор опять с оперы. Оперные сюжеты постоянно присутствуют в наших передачах. Это, конечно, не случайно, потому что опера в определенном смысле – это такой центральный узел, идеал национальной культуры, как Вагнер это называл. И опера, с одной стороны, это самое элитарное искусство, самое дорогое, скажем так, искусство тоже. И, с другой стороны, опера – это необычайно яркое и очень противоречивое явление, которое постоянно вызывает споры. Вот и сейчас «Нью-Йорк Таймс» опубликовала отчет Петра Гелба о том, каковы итоги очередного сезона оперы «Метрополитен». И тут произошла, я бы сказал, такая неприятная история. Он сказал что-то лишнее. Дело в том, что Петр Гелб знаменит тем, что он привел оперу в кино. И с огромным успехом оперу стали показывать в кинотеатрах по всей Америке.
И уже по всему миру теперь.
Вот то-то и оно. Огромное количество людей смотрит оперу в кино. Вот одна цифра, только по одной опере. Оперу «Риголетто» Верди, где действие переносится в Лас-Вегас, само по себе очень интересное и любопытное решение.
Мы еще об этом поговорим в будущем.
Конечно. Так вот, эта опера принесла 2,6 миллиона долларов в американских кинозалах. Ее посмотрело 113 тысяч человек. Но уже в других странах ее посмотрело еще 125 тысяч человек, ее показывали в 30 странах. То есть, короче говоря, опера становится популярным массовым развлечением. А опера массовым развлечением никогда не была, разве что в Италии. И Гелб сказал, что на самом деле в этом нет ничего хорошего, потому что люди смотрят оперу в кино и не приходят в оперу.
То есть, видео съедает доходы от билетов, так выразился Гелб.
Совершенно верно. И цифры показывают, что чуть-чуть уменьшилось количество посещений. И тут стал вопрос, хорошо или плохо вот это вот распространение вширь оперы?
Уже хорошо хотя бы потому, что реакция Гелба, как человека практичного, на такое событие стало удешевление билетов в Мет. Не намного, но все-таки, потому что я считаю, что цены на спектакли в Мет, как вообще цены на живое исполнение музыки, симфонической и камерной, это безумие. Ну, что это такое платить под $200 за один билет на оперу? Это, я понимаю, самые-самые лучшие места, там, и так далее, и так далее. Но никакое оперное представление, если только вам не скажут, что в одном спектакле выступит Шаляпин, Каруза, а дирижировать будет Тосканини, не стоит $200, чтобы его платить. Самое прекрасное исполнение. Поэтому в этом смысле я даже сторонник того, чтобы люди ходили скорее бы в кинотеатры, где все-таки приемлемая цена. И что очень важно, и об этом тоже говорят критики, и любители очень оживленно обсуждают эту тему, и Гелб даже был вовлечен в эту полемику, то, что показывают в кинотеатрах, ведь на самом-то деле лучше по качеству, чем то, что имеет место на спектакле в Мет, потому что то, что показывают в кинотеатрах, и об этом немногие догадываются. Вы помните, с вами разговаривали, Саша, о фанере? Вот фанера частично это осуществляется в этих фильмах. То есть в нее врезают моменты, заснятые на репетициях оперы, и удаляют неудавшиеся моменты в живом исполнении, когда снимали данную видеозапись. Так что то, что видят в итоге в кинотеатре, где еще дают крупные планы самых важных моментов, обращая внимание ваше на важную арию, то есть вы не можете отвлечься, и в то время, как поют какой-нибудь хит на сцене, вы будете внимательно, если вы сидите в опере, рассматривать какого-нибудь там хориста, что он ковыряет у себя в носу или нет. А как бы камера вами руководит, она вами управляет, она вам подсказывает. И все это очень, я считаю, позитивным явлением для современного восприятия оперы.
Но вы знаете, я-то считаю, что это борьба хорошего с лучшим. Дело в том, что чем больше людей увидят оперу в кинозале, тем больше людей придет в оперу в конечном счете. Потому что одно не отменяет и не заменяет другое. Знаете, это мне живо напоминает историю с картинами. последние годы появилось очень могучее средство передачи живописи на компьютерных экранах с огромным разрешением. И так рассмотреть картину, как мы можем ее сегодня рассмотреть на экране компьютера, мы не можем ни в каком музее. Мы уже делали с вами об этом передачу, мы рассказывали слушателям о том, какие невероятные усилия прилагаются для этого современной техникой. И результат каков? Люди стали приходить в музеи больше, чем раньше. Потому что живое присутствие искусства, оно заменяет нечто другое. Мы не хотим узнать ближе это искусство, мы хотим узнать, как мы себя ведем в присутствии этого искусства. Это ощущение эффекта, как паломника в церкви. И в этом отношении, конечно, живая опера никогда не станет консервированной. Она всегда будет гораздо больше действовать на зрителя.
Вы знаете, Саша, а вот я совершенно не возражал бы против того, чтобы в итоге, в процессе вот развития метода этого видеопоказов в кинотеатрах по всему миру, чтобы, скажем, оперные театры как таковые превратились бы в некие фабрики по производству видео, которые будут потом показываться по всему миру, а чтобы сами они, хорошо, пускай в них тогда места стоят уже $1000, и пускай приходит туда 100 человек. И это будут хорошо вот такие вот какие-то правильные, нечто вроде храмов для каких-то особо состоятельных паломников. А чтобы широкая аудитория смотрела бы это либо в кинотеатрах, либо, что может быть даже еще предпочтительнее, у себя дома перед телевизорами. И ничего в этом такого особо страшного. Вот полемика идет невероятно по этому поводу, и люди заламывают руки, что, о, да, вот прекратится живое посещение оперы, его ничто не может заменить. Нет, отлично может заменить.
Знаете, Соломон, пусть цветут 100 цветов. Я считаю, что это хорошо,
это другой вопрос. Это завсегда.
Но я хочу добавить только одну деталь, без которой мы совершенно не можем завершить эту тему, а именно, что несмотря на то, что опера стоит огромных денег, и никакие билеты, конечно, не покрывают стоимость оперы, нужны еще средства благотворительные.
Субсидии, благотворительные средства, да, конечно.
В Америке субсидий, конечно, никаких нету, поэтому это только частная филантропия. Но не будем забывать, что всегда в опере есть билеты по $20 на галерке, и можно посмотреть оперу за бесценок, что и делают студенты, бедные любители.
Да я здесь в Нью-Йорке, слава богу, сколько опер посмотрел таким образом.
А у меня есть знакомый, который посмотрел 450 опер и за каждый заплатил по $20. Так что все-таки и опера может быть для всех.
А что же такое опера для всех? Чтобы проиллюстрировать эту тему, мы покажем самую популярную оперную арию всех времен и народов, песенку Герцога из оперы «Верди Риголетто», о которой мы упоминали уже в исполнении Альфреда Крауса, лейбл EMI.
Но прежде чем мы услышим эту музыку, я хочу рассказать чудесный анекдот. Дело в том, что когда Верди сочинил эту мелодию, он понял, что она будет всемирно знаменита, мгновенно. И он так боялся, что ее узнают до премьеры, что он взял клятву Стена, который должен был ее петь, что он не будет петь ее на репетиции. Тенор именно так и сделал. Но к тому времени, когда опера кончилась, ее уже знали наизусть после первой премьеры все гондольеры Венеции, которые с тех пор ее поют всегда.
Итак, Верди.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире культурно-политический «Нью-Йоркский альманах», в котором мы с Соломоном Волковым рассказываем о новостях культурной жизни, какими они видятся из Нью-Йорка. Этой зимой исполнилось 400 лет Дому Романовых. Этот юбилей отмечался и в России, и в Америке, что особенно интересно, потому что в Америке сохранилось немало реликвий Романовского дома.
Для начала я скажу, как этот юбилей отмечался в России. По-моему, чрезвычайно мизерным образом. И произошло это, как мне кажется, потому, что власти российские до сих пор никак не могут определиться. Это, кстати, замечательное это слово я позаимствовал из книжки, которая, мне кажется, очень очень интересная. «От первого лица» называется она, и представляет собой интервью с Путиным. Я всегда говорю, что более откровенным образом Путин не высказывался и, может быть, и не выскажется никогда. Так вот, там он говорит о том, как он решил вопрос о своих отношениях с будущей своей женой Людмилой. Он ее спросил: «Ну да как ты, определилась?» И вот с тех пор я использую это словечко. Так вот, в России не определились до сих пор с тем, как им относиться к Романовым. В качестве как бы некой объединяющей национальной идеи на сегодняшний момент, по-моему, уже перепробовали все. Но с Романовыми как-то дело стоит чрезвычайно неопределенным образом. До сих пор не понимают. Современная Россия, чей же она наследник? Советского Союза или же империи Романовых? И именно из-за вот этой вот неопределенности, мне кажется, и проистекает вот та осторожность, с которой 400-летие дома Романовых отмечалось в России.
А в Америке этот юбилей отмечался достаточно широко и с большой, я бы сказал, помпой. В Колумбийском университете состоялась конференция, посвященная 400-летию дома Романовых, на которой обсуждалась судьба наследия Романовых.
Да, и в частности еще выставки прошли в разных местах. В той же самом Колумбийском университете в библиотеке специальную выставку сделали, посвященную тоже юбилею Романовскому. А в монастыре Джорданвилле, известном центре русской культуры в Америке...
На севере штата Нью-Йорк.
Да, в октябре собираются открыть музей специальный, расширить как бы уже существующий, где будут представлены всяческие романовские реликвии, в том числе вставные челюсти, которые якобы сохранились от последних Романовых. Вообще, я должен сказать, что наибольший интерес из всей романовской династии в Америке – это именно к семье Николая II. Я, кстати, не очень понимаю, откуда вот такое пристальное внимание именно к Николаю II. Вы, Саша, можете мне
объяснить? Потому что это драматическая судьба, и она уже заснята на пленку. Вы знаете, что история,
вот
это, история – это то, что снимается в кино. И поскольку сохранились огромные фотоматериалы и киноматериалы Николая II, то есть мы можем его хорошо себе представить, в отличие, скажем, от Николая I, которого никто не видел, правда, то это...
По-моему, более драматическая судьба у Александра II была.
Ну, именно в этом заключается трагедия России. Алексей Герман однажды сказал, что Александр II дал свободу крестьянам. И в России нет ни одного памятника Александру II. И он сказал, в этом и заключается трагедия России, которая не знает, кого выбирать в свои герои. Но так или иначе, Николай II и вся трагическая история его семьи, конечно, вызывает огромный интерес у западного читателя, у западного зрителя. Мы знаем, сколько фильмов, книг снято на эту тему.
Но, к сожалению, при этом концентрируется также и на тех вещах, которые нравились Николаю II и его семье. А это в основном то, что я бы определил таким, может быть, не вполне уважительным словом «цацки».
Соломон, вы написали книгу, которая так и называется «Богатство Романовых». Какой вкус был у Романовых? Вот с точки зрения эстетики Романовых, как
довольно
вы его определили?
Довольно средний, я должен вам сказать. Вообще, вот за всю историю Романовых я знаю только двух представителей этой династии, которые как бы всерьез интересовались литературой по-настоящему и понимали в ней толк, были профессионалами. Значит, первым профессионалом является человек со стороны, если угодно, это Екатерина II. Ее привезли из Германии.
Которая сама была писательницей.
Так вот, она была очень...
издавала журнал, который назывался «И то, и сё». Я был редактором журнала по таким названиям на филологическом факультете в Риге.
Екатерина была весьма профессиональным литератором. Она каждый день исписывала толстую пачку. Чего только она не писала, включая исторические пособия, комедии. Она писала либретто для опер, при том, что сама, и что любопытно, будучи немкой, странным образом, музыку вообще классическую и оперу не любила. Но либретто для опер, тем не менее, она производила. И затем, конечно же, это великий князь Константин Романов, который выступал под псевдонимом К.Р. и писал, по-моему, прекрасные стихи, и его переписка с деятелями русской культуры, с Фетом, с Чайковским, свидетельствует о том, что это был человек, очень тонко понимавший культурные вопросы, очень хорошо в них разбиравшийся.
Соломон, а сам обиход царской семьи, вот в чем заключался вкус царской семьи, которая окружала себя красивыми вещами? Что они понимали под красивыми
вещами? Вот опять-таки,
Фаберже?
Вы говорите красивые вещи, да, и, конечно же, все при этом думают о Фаберже. На вкус и цвет товарища нет. Мне все эти яички Фаберже и другие предметы, которые эта фирма изготовляла, представляются образцом безвкусия. Спорить на этот счет я ни с кем абсолютно не собираюсь, я просто как бы делаю заявление о своей позиции.
Со мной спорить
все.
Не приходится, потому что я тоже не поклонник этих ювелирных излишеств, но мне это живо напоминает коллекцию императрицы Ци Си, которую я видел за запретном дворце в Пекине. Это была последняя или предпоследняя глава Китайской империи. И что же она собирала, что она любила? Она любила часы. И все искусство запретного дворца, вот уже самых последних лет существования Китайской империи, это были бесконечные механические игрушки, заводные часы, которые привозили все дипломаты из всех стран мира. И сама Цыси любила тоже игрушки, и поэтому интересно, что когда они решили наконец построить настоящий флот, то построили только один корабль, это был мраморный корабль в ее саду. И почему-то я вспомнил про эти часы, потому что они тоже, как Фаберже, были переполнены драгоценностями, тоже была такая ювелирная игрушка, которая была очень далека от настоящего китайского искусства, которое, в первую очередь, было сдержанным всегда, благородным и аскетическим. И в этом отношении Фаберже немножко напоминает, не правда ли?
Да, ну вот Николай II, вообразите себе человека. Вот ему нравились, например, ранние юмористические рассказы Чехова. Ему очень нравился журнал «Сатирикон», юмористический журнал популярный того
времени. Где над ним издевались.
Да, но это все как бы характеризует человека. Вот такое могло нравиться какому-нибудь учителю в провинциальной гимназии, совершенно спокойно. Вкусы Николая II никоим образом не были ни изысканными, ни продвинутыми. Ему нравилось то, что как бы нравилось вот среднему слою, может быть, интеллигенции по всей России. И вообще в этом смысле с Николаем II ведь произошла трагическая история. Сам по себе он был, вероятно, неплохим человеком, хорошим семьянином, и мог бы быть, наверное, где-нибудь в Англии, превосходным помещиком, владельцем какого-нибудь майората. Но в качестве, конечно, руководителя гигантской страны, империи, которая стояла как бы перед колоссальной катастрофой, он оказался малопригодным руководителем.
Но так или иначе, все предметы, связанные с Романовыми, стали реликвиями, которые стоят, кроме всего прочего, огромных денег. Только что на аукционе Кристи в Лондоне были проданы несколько открыток, почтовых открыток, которые обменивались Николая и Александра и их дочери, и эти открытки были проданы за 30 тысяч долларов. И такие реликвии, конечно, будут выставлены и в Колумбийском университете, и в Миннеаполисе, где будет тоже выставка, посвященная 400-летию Романова, и в Джордан-Вилле, куда часто добираются русские православные в Америке.
Увлечение Романовыми, особенно последними Романовыми в Соединенных Штатах, это вещь, я думаю, долгосрочная. И, конечно, вы правы, и бестселлер Роберта Месси «Николая и Александра», и фильм, который был поставлен по этой книге, много способствует тому, что для интеллигентного американца семья последнего российского императора — это живая семья, это знакомые его. Американцы еще вдобавок очень сочувствуют истории с гемофилией наследника Алексея, и они понимают человеческие переживания и страдания этой семьи. А в качестве завершающего музыкального фрагмента мы поставим произведение, которое очень как бы корреспондирует вот с этим обликом последних Романовых. Это невероятно популярное в Соединенных Штатах произведение Чайковского, 1812 год. Начало этого произведения, по-моему, очень соответствует тому печальному концу, который встретила семья Романовых. Дирижирует Валерий Гергиев, лейбл «Филлипс».
В Америке, в Калифорнии, в возрасте 94 лет скончался Джозеф Франк. Этот человек, которого должен был бы знать, конечно, каждый любитель русской литературы и в России, стал автором самой знаменитой биографии Достоевского.
Не только Достоевского, вы знаете, в связи вот с его пятитомной, не больше, не меньше, биографией Достоевского, он начал на ней работать где-то в начале 70-х годов, а последний том вышел в 2002 году, то есть существенную часть своей жизни он посвятил этому гигантскому труду, и американские критики единодушно причисляют ее, некоторые, к лучшим 3-4 литературным биографиям, которые появились на английском языке, а некоторые даже говорят, что это вообще лучшая литературная биография, когда бы то ни было, написана на английском языке, о ком бы то ни было.
И уж точно, как сказала Робин Миллер, специалистка по русской литературе из университета Брандайс, это бесспорно лучшая биография Достоевского на любом языке, включая русский.
Да, и я должен сказать, что есть очень-очень неплохая книга Сараскиной, которая недавно вышла в серии «Жизель» вторым изданием, но просто это один том, и сколько туда ни пихай, он все-таки остается одним томом. А это 5 томов. И, понимаете, тут есть одна история, по поводу которой я не могу не сокрушаться. Вот скажите мне, Саша, есть, по-вашему, в России, существует то, что я называю дефинитивная биография, скажем, Пушкина, вот нашего всего? Есть
нет,
пушкинская
нет.
биография, к которой можно было бы обратиться за консультацией по любому вопросу? Не лотмановская книга, вы, конечно, ее знаете, к которой у меня довольно много претензий. Здесь мы с вами,
знаете,
не сходимся.
Вы не совсем так. Дело в том, что Лотман, конечно, святой человек, и я ему поклоняюсь, но если вы говорите о биографии Пушкина, Лотмана, то эта книга меня не удовлетворяет. Эта книжка была написана, ему выкручивали руки, его заставляли писать, как он говорил, с юморком, с ненавистным, и эта книга никак не выдерживает...
Ну так того, почему же он не написал бы настоящей биографии Пушкина? Он, как никто другой, мог бы это сделать.
Лотман не был, строго говоря, пушкинистом.
Правильно.
У него были огромные интересы в самых разных областях гуманитарной науки.
И он не был биографом, вот что самое важное.
Он написал книгу о Карамзине, и тоже она...
тоже не биографическая книга.
Но дело в том, что и другие книги о Пушкине, они либо устарели, либо они неполные.
Они эссеистические
и
проблемные, а не биографические. Здесь есть колоссальная разница.
Они точно неполны. Вот в этом все и дело. И когда говорят о книге Франка, то в первую очередь говорят о том, что она исчерпывающая. Вот это вот то дефинитивное, как вы говорите, издание, которое будет обращаться всегда. Обратите внимание, что это не исключение, а скорее правило для западной биографии. Его книгу сравнивают с биографией Джойса, которую написал Ричард Элман. Это огромный том в 900 страниц, который, если бы прочитал эту книжку, ты знаешь о Джойсе все. Я читал эту книгу и наслаждался тем, что я вошел в джойсовский мир. Я прекрасно знаю его отца. Я прекрасно представляю его отношения с матерью. Я знаю, как он учился в школе. Я знаю все, что можно знать о человеке, и это помогает мне читать «Улисс», потому что действительно, такую сложную книгу, для нее нужны биографические комментарии. Но возьмите другой пример. Возьмите пример Набокова. Кто написал дефинитивную биографию Набокова? 2 гигантских тома. Человек из Новой Зеландии. Ближе не нашлось.
Да, и понимаете, вот в России есть специальная серия, посвященная замечательным людям. Так она называется. «Жизнь замечательных людей». И там за долгие годы ее существования, она была еще Горьким основана, появилось множество прекрасных книг. Скажем, одной из них является, как я уже сказал, книга Сараскина о Достоевском. И о Солженицыне, кстати, если уж мы вспоминаем об этом. Но во всех этих жизеловских изданиях имеется один грандиознейший недостаток, который я не понимаю, как они до сих пор его не исправят. Очевидно, это их принцип такой. Там нет именного указателя. Что делает чрезвычайно затруднительную работу с такого рода книгами, особенно если мы говорим о толстых книгах, биографиях великих писателей. Посмотрите, в любой маломальски уважающей себя западной и американской в частности книги, вот, скажем, будет книга о Достоевском. Там на букву «Д» будет написано «Достоевский», но не просто вот как...
«Достоевский искусство», «Достоевский еврей» и так далее.
«Достоевский», начиная с рождения, рождение Достоевского на такой-то странице, и это будет доходить до смерти, смерть Достоевского там-то. То есть вся биография Достоевского будет отражена в этом именном указателе, и вам не будет стоить ни малейшего труда найти любой интересующий
теперь,
вас факт,
наверное,
или момент.
Компьютеры могут помочь этому делу, и это, наверное, вопрос технический.
Не уверяю вас, Саша, я пробовал в моем издательстве московском в «Эксмо» ввести такого рода указатели. И да, мне сказали, что они будут обращаться к помощи компьютера. Вы не представляете, какой бардак имел место. В итоге такая путаница, что все эти компьютерные изделия нужно было потом все равно вручную исправлять, и все равно осталась масса неточностей.
Меня больше волнует другой вопрос. Хотя именные указатели, конечно, абсолютно, это просто как оглавление. Это необходимо каждой книге, которая может быть использована для изучения любого предмета. Но книги Жизель не предназначены для изучения предмета. Это в первую очередь развлечение. Жизель – это книги для широкого читателя. А книги для широкого читателя еще с комсомольских времен должны быть написаны определенным таким говорком, который меня страшно раздражает. И сейчас, по-моему, Жизель очень активно реформируется. Быков приложил немало усилий для реформ в этом жанре. Но, по-моему, это реформа в самом начале. Знаете, кого я хочу привести в пример удачной биографии? Это биография Бродского в исполнении Льва Лосева. Вот эта биография, она, по-моему, и будет основополагающей. Она достаточно подробна, она достаточно умно построена, и главное, что она не эмоционально, что очень важно, потому что в биографическом жанре не должно быть места личному отношению. В конечном счете это все-таки отчет о жизни. Хотя там, конечно, есть интерпретации, но они никоим образом не связаны с эмоциональным тоном.
Единственное, чего мне хотелось бы все-таки пожелать в будущих изданиях книги Лосева о Бродском, это чтобы там тоже появился бы именной указатель. А в качестве завершающего музыкального фрагмента мы покажем эпизод из произведения Рихарда Штрауса под названием, которое соответствует нашей сегодняшней теме, а именно симфоническая поэма «Жизнь героя». Дирижирует Вильям Менгельберг, архивная запись, лейбл «Наксос».
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Андрей Загданский, Марина Ефимова и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья!